Глава 24. Пообещав Джозефу, что буду держать его в курсе всех новостей, я попрощался с ним. Проезжая через Чипсайд по направлению к Гилдхоллу, я размышлял о тайне, спрятанной на дне злополучного колодца. Впрочем, полностью отдаться размышлениям мне мешала необходимость постоянно озираться по сторонам, чтобы не задавить маленьких босоногих ребятишек с веселыми криками, игравших в подсыхающих лужах. Вскоре жгучие солнечные лучи превратят воду в пар, который поднимется от земли и растворится в горячем воздухе, — подумал я. Земля, воздух, огонь, вода. Эти четыре основных элемента, соединяясь в неисчислимое множество сочетаний, образуют сей подлунный мир. Какое же из этих соединений породило греческий огонь? Прибыв в Гилдхолл, я оставил канцлера в конюшне и вошел в здание. Верви я нашел в его маленькой, погруженной в полумрак конторе. Он просматривал какой-то контракт с неторопливой тщательностью, которая за годы адвокатской практики вошла у него в привычку. В какой-то момент я позавидовал его размеренной жизни, никогда не выходящей из накатанной колеи. Завидев меня, Верви приветливо кивнул, и я протянул ему лист бумаги, на котором вчера изложил все свои соображения относительно дела Билкнепа. Он пробежал строчки глазами, временами одобрительно кивая, и поднял взгляд на меня. «Итак, мастер Шарлейк, вы полагаете, что в суде лорд-канцлера мы можем одержать победу?
У нас есть для этого все основания. Но не исключено, что рассмотрение иска придется ждать около года».
И Верви бросил на меня многозначительный взгляд. «Возможно, нам стоит внести в контору 6 клерков плату, которая превышает обычную», — заметил он.
«Да, это может значительно ускорить слушание дела. Кстати, сегодня утром я собираюсь осмотреть приобретенную Билкнепом недвижимость. Несомненно, в суде лорд-канцлера пожелают ознакомиться со всеми обстоятельствами дела».
«Я рад, что вы так уверены в успехе, мастер Шардлейк. Городской совет придает большое значение этому иску. Многие здания, прежде принадлежавшие монастырям, ныне пребывают в плачевном состоянии. Эти полусгнившие трущобы, в которых ютится беднота, и домами-то трудно назвать. К тому же они служат источниками всякой заразы. А сейчас, когда все вокруг высохло от жары, могут вызвать пожар».
Верви бросил взгляд в окно, где виднелось безоблачное голубое небо.
«Если, не дай бог, в одном из таких домов вспыхнет пожар, имеющихся запасов воды не хватит, чтобы его потушить. А упрекать во всех бедах, как всегда, станут городской совет. Мы делаем все, что в наших силах. Пытаемся заменить протекающие трубы на новые, но состояние городского водопровода по-прежнему оставляет желать лучшего.
Я знаю литейщика, который делает новые трубы для водопровода. Его зовут мастер Лейтон».
«Да, есть такой. Кстати, мне надо срочно его отыскать. Он должен был предоставить готовые трубы подрядчикам, а сам как в воду канул. Вы хорошо с ним знакомы?»
«Сэр, я с ним никогда не встречался, но слышал о нем как об очень опытном мастере».
«Да, он один из немногих литейщиков, способных выполнить столь сложный заказ», — кивнул Верви.
«Скорее всего, сей искусный литейщик уже покинул наш бренный мир», — подумал я. Однако делиться с Верви своими предположениями не стал.
«Если уж я здесь, нельзя ли мне получить несколько книг в вашей библиотеке?» — сменил я тему. «Возможно, мне будет позволено взять их домой».
«Не думаю, что в нашей библиотеке отыщутся какие-либо книги, которых не оказалось в Линкольнс-Инн», — с улыбкой возразил Верви.
«Но мне нужны отнюдь не труды по законоведению. Книги, которые я ищу, посвящены истории Рима, сочинения Плутарха, Ливия и Плиния. Я дам вам записку к нашему библиотекарю. Кстати, я слышал о столкновении, произошедшем между вашим другом Годфри Уилрайтом и герцогом Норфолкским.
Я знал, что Верви является убежденным реформистом и, следовательно, мог без всякой опаски говорить с ним об этой неприятной истории.
Годфри проявил излишнюю пылкость», — заявил я.
«Да, времена вновь становятся опасными, и всем нам следует быть осмотрительнее», — подхватил Верви. Несмотря на то, что мы были одни, он понизил голос.
«Следующее воскресенье в Смитфилде будут сожжены 2 анабаптиста. Если только они не откажутся от своих убеждений. городскому совету велено произвести необходимые приготовления к казни и обеспечить присутствие всех подмастерьев.
Я ничего об этом не слышал.
Будущее внушает мне страх, — понурив голову, признался Верви. Но я совсем забыл про ваши книги, мастер Шардлейк. Сейчас напишу записку.
Я беспокоился, что необходимые мне исторические труды исчезли и из библиотеки городского совета. Но, к счастью, опасения оказались напрасными. Все интересующие меня книги стояли рядом на одной полке. Я торопливо схватил их, словно обрел величайшее сокровище. Библиотекарь, похоже, относился к числу излишне ревностных хранителей, твердо уверенных, что книги следует держать на полке, а отнюдь не читать. Однако записка Верви убедила его, что мою просьбу необходимо уважить. С нескрываемой досадой он наблюдал, как я укладываю толстые тома в свою сумку. По ступенькам Гилдхолла я спускался с приятным сознанием того, что мне, наконец, удалось выполнить намеченное. Направляясь к воротам, я едва не столкнулся с сэром Эдвином Уэнтвортом. За несколько дней, прошедших с нашей встречи, он, казалось, постарел на много лет. Душевная боль избороздила его лицо глубокими морщинами, взгляд потух. Он по-прежнему был облачен в глубокий траур. Под руку с сэром Эдвином шла его старшая дочь Сабина, а в некотором отдалении шествовал дворецкий Нидлер с расчетными книгами под мышкой. При виде меня сэр Эдвин резко остановился. Вид у него был такой разъяренный, словно он встретил злейшего врага. Я коснулся рукой шляпы в знак приветствия и уже собирался идти дальше, однако сэр Эдвин решительно преградил мне путь. Нидлер поспешно передал книги Сабине и встал рядом со своим господином, готовый оказать ему защиту и поддержку. «Что вы здесь сделали?» — дрожащим от гнева голосом спросил сэр Эдвин. Лицо его, минуту назад бледное как полотно, теперь залилось краской. «Пытались что-нибудь выведать про мою семью?»
«Вовсе нет», — ответил я со всей возможной кротостью. «Городской совет поручил мне ведение одного иска, которое не имеет к вашему делу ни малейшего отношения».
«Да вы, крючкотворы, знаете, на чем нагреть руки. Вы своего не упустите, не так ли, горбатый скряга? Сколько вам заплатил Джозеф за то, чтобы вы обелили убийцу и помогли ей избежать заслуженной кары?»
«Пока что мы не обсуждали с вашим братом размеры моего вознаграждения», — невозмутимо ответил я, твердо решив пропускать мимо ушей все оскорбления. «Я взялся за дело исключительно потому, что убежден в невиновности вашей племянницы. Сэр Эдвин, неужели вам не приходит в голову, что вы стремитесь обречь на казнь невиновного, в то время как истинный убийца разгуливает на свободе?»
«Похоже, вы воображаете, что разбираетесь в деле лучше Корнера», — насмешливо спросил Нидлер.
Подобная наглость со стороны дворецкого уязвила меня больше, чем все нападки сэра Эдвина. Я ощутил, что внутри что-то щелкнуло.
«Насколько я понимаю, ваш слуга уполномочен выражать мнение хозяина?» — осведомился я саркастическим тоном.
«Дэвид совершенно прав», — отрезал сэр Эдвин. «Всякому ясно, вам заплатили за то, чтобы вы запутали это очевидное дело.
Кстати, вы имеете представление о том, что это такое пытка прессом?» — спросил я.
Двое членов городского совета, поднимавшиеся по ступенькам, удивленно обернулись на мой излишне громкий голос, но я уже ни на что не обращал внимания.
«Осужденный на подобную пытку несколько дней лежит придавленный каменными плитами, задыхаясь, изнывая от голода и жажды, и мечтает лишь об одном, чтобы хребет его поскорее сломался, положив конец адским мучениям».
По лицу Сабины потекли слезы. Сэр Эдвин с сочувствием взглянул на нее и вновь вперил в меня полыхающий злобой взгляд.
«Как вы смеете расписывать подобные ужасы перед моей несчастной дочерью?» — взревел он. «Вы что, не понимаете, какую скорбь испытывает сестра, потерявшая брата? Какую скорбь испытывает отец, потерявший сына? Впрочем, где вам понять, гнусный, уродливый крючкотвор? У вас ведь нет ни семьи, ни детей. Нет, и никогда не будет».
Гнев исказил его лицо. В уголках рта скопилась слюна. Уже несколько человек стояли на ступеньках, наблюдая за потешной сценой. У некоторых ругательства, которыми осыпал меня сэр Эдвин, вызывали сочувственный смех. Не желая, чтобы имя Элизабет прозвучало в присутствии всех этих зевак, я решил прекратить склоку. Не удостоив сэра Эдвина ответом, я двинулся своим путем. Нидлер попытался преградить мне путь, но я метнул в нахального дворецкого столь гневный взгляд, что он счел за благо ретироваться. Множество любопытных глаз глядело мне вслед, пока я шел к конюшням, где оставил канцлера. Руки мои дрожали, когда я отвязывал поводья. Я погладил канцлера по голове, словно ища у него утешения, и старый конь, надеясь, что я принес ему что-нибудь вкусное, ткнулся влажными губами мне в ладонь. Ярость сэра Эдвина вывела меня из душевного равновесия. Судя по всему, жгучая ненависть, которую он испытывал к Элизабет, окончательно затмила его рассудок, не оставив места для сомнений и колебаний. Впрочем, возможно, сэр Эдвин прав. Мне, никогда не имевшему детей, трудно понять чувства отца, потерявшего единственного сына. Я перекинул через плечо сумку с книгами, забрался в седло и двинулся по улице. К счастью, сэр Эдвин и его спутники уже ушли. Я ехал вдоль городской стены к северу, туда, где располагался упраздненный францисканский монастырь святого Михаила. Он находился на улице, вдоль которой добротные дома соседствовали с жалкими развалинами. Вокруг было пустынно и тихо. Монастырь оказался небольшим. Церковь его вряд ли превосходила размерами самую обычную приходскую. Церковные двери были широко распахнуты, и, радуясь подобной удаче, я спешился и вошел. Оказавшись внутри, я заморгал от удивления. По обеим сторонам нефа возвышались тонкие деревянные перегородки. Шаткие ступеньки вели к многочисленным дверям, за которыми, как видно, находились крохотные каморки. Центр нефа представлял собой узкий проход, на каменных плитах пола лежал толстый слой пыли. Боковые окна были скрыты перегородками, так что в нефе царил сумрак. Свет проникал сюда сквозь единственное окно, расположенное на хорах. У дверей были прикреплены два больших железных кольца. Судя по красовавшейся на полу куче засохшего навоза, здесь привязывали лошадей. Оставив канцлера, я двинулся по нефу. Сразу было видно, что Билкнеп не счел нужным тратить большие деньги на перестройку церковного здания. Возведенные им перегородки казались такими хилыми, что могли в любую минуту рухнуть. Одна из дверей, выходящих на дощатый помост, была открыта. Бросив туда взгляд, я разглядел скудно обставленную комнату, освещенную разноцветными отблесками света, льющегося из витражного окна, которое служило наружной стеной убогого жилища. Изможденная пожилая женщина, заметив меня, вышла на лестницу. Деревянные ступеньки слегка прогнулись под ее ничтожным весом. Она враждебным взглядом окинула мою черную мантию. «Что, законник, вы, видно, пришли по поручению владельца этого дома?» — спросила она. В голосе ее ощущался сильный северный акцент. «Нет, сударыня», — ответил я, коснувшись шляпы. «Я представляю городской совет и явился сюда, чтобы осмотреть выгребную яму. Нам поступили жалобы на то, что она пребывает в плачевном состоянии». «Это не яма, а просто кошмар», — проворчала женщина, скрестив руки на груди. «Ею пользуются 30 человек, все, кто живет здесь, в церкви и во внутреннем дворе. Вонь стоит такая, что могла бы повалить с ног быка. Ей-ей, мне жаль тех, кто живет в соседних домах. Но нам-то что делать, скажите на милость? Мы ведь живые люди, должны исправлять свои надобности».
«Никто не думает обвинять вас, сударыня. Мне очень жаль, что вы испытываете столь тягостные неудобства. Городской совет требует, чтобы все выгребные ямы были устроены надлежащим образом, однако владелец этих зданий отказывается выполнять свои обязанности».
«Этот Билкнеп — продувная бестия», — заявила женщина, смачно сплюнув. «Сколько раз мы просили его заколотить эти дурацкие окна», — добавила она, кивнув в сторону своего жилища. «Из-за этих мерзких цветных стекляшек, которые придумали пописты, мы все того и гляди заживо изжаримся на солнце». Напав на свою любимую тему, женщина облокотилась на перила. «Я живу здесь с сыном и его семьей», — сообщила она. «Всего нас ютится в этой коморке пятеро. И представьте себе, мы платим в неделю целый шиллинг. Немалые деньги за такую лачугу». ведь здесь ничто не приспособлено для жилья. На прошлой неделе в одной из здешних комнатушек провалился пол, и бедолаги, которые там жили, едва не погибли.
С первого взгляда видно, что здание церкви перестроено наспех и чрезвычайно недобросовестно, заверил я. И зачем только эта несчастная женщина перебралась из деревни в Лондон, пронеслось у меня в голове. Наверняка ее семья — одна из множества фермерских семей, чья земля была отдана под пастбище.
«Ведь вы законник?» — продолжала квартирантка. «Скажите, может хозяин выкинуть нас прочь, если мы не будем ему платить?»
«Он имеет на это право», — кивнул я. «Но я полагаю, если вы откажетесь платить, Билкнеп будет вынужден выполнить кое-какие ваши требования», — добавил я с кривой улыбкой. «Больше всего на свете он боится понести убытки».
Говорить так о своем собрате по ремеслу было грубейшим нарушением профессиональной этики, однако, когда дело касалось Билкнепа, я отбрасывал подобные соображения прочь. Пожилая женщина удовлетворенно кивнула.
«А как мне пройти к выгребной яме?» — спросил я.
Она указала в сторону прохода. «Там, где раньше был алтарь, есть маленькая дверь. Выйдите в нее и окажетесь во дворе у самой ямы. Только смотрите, зажмите нос».
Она помолчала и добавила умоляющим тоном. «Прошу вас, сэр, постарайтесь найти управу на Билкнепа. Жить здесь все равно, что в аду. Я сделаю все, что в моих силах».
Поклонившись, я направился по проходу к маленькой двери, едва державшейся на разболтанных петлях. Участь моей недавней собеседницы и ее товарищей по несчастью внушала мне глубокое сострадание. Но, увы, в ближайшее время, до того, как иск будет рассмотрен в суде лорд-канцлера, я ничего не мог сделать для обитателей здешних коморок. Впрочем, если Верви даст взятку в конторе 6 клерков, это значительно ускорит ход дела. Бывший монастырский двор тоже подвергся скоропалительной перестройке. Крытая прогулочная арка у стены благодаря бесчисленным тонким перегородкам превратилась во множество тесных комнатушек. На маленьких оконцах вместо занавесей висели грязные тряпки. По всей видимости, эти убогие жилища предназначались для беднейших из бедных. Я зажмурился, ослепленный солнечным светом, отражавшимся от белых каменных плит двора, где еще недавно расхаживали монахи. Дверь в самую крошечную каморку была открыта, и оттуда доносился омерзительный запах. Предварительно зажав нос, я заглянул внутрь. Выгребная яма была вырыта прямо в земле, и через нее переброшена доска, укрепленная на двух кирпичах. То была яма для обеих нужд. Глубина подобных ям должна составлять не менее 20 футов, чтобы туда не могли проникнуть мухи. Однако, судя по тому, что целые тучи этих насекомых с жужжанием носились вокруг доски, глубина ямы составляла никак не более 10 футов. Зажав нос еще крепче, я заглянул в темное смердящее отверстие. Оно даже не было выложено деревом, не говоря уж о предписанном правилами камне. Неудивительно, что яма протекала. Я вздрогнул, вспомнив рассказ Барака о том, как отец его окончил свои дни в одной из подобных ям. Вновь оказавшись во дворе, я вздохнул с облегчением. Прежде чем вернуться домой, мне следовало посетить расположенный по соседству дом, принадлежавший городскому совету. Утро уже сменилось днем, солнце близилось к зениту. Я потер плечо, затекшее под ремешком набитой книгами сумки. И вдруг я увидел их. Они стояли по обеим сторонам церковных дверей, так неподвижно, что я не сразу их заметил. Высокий, тощий тип с лицом, испещренным оспинами, похожими на следы когтей дьявола, и его товарищ, здоровенный, неповоротливый детина, который не сводил с меня маленьких, угрюмых глаз. Он держал топор для рубки мяса, который в огромных его ручищах казался грозным оружием. Итак, Токи и его напарник Райт все-таки выследили меня. Я судорожно вздохнул, ощущая, как мои поджилки начали предательски трястись. Путь из внутреннего двора был только один, через церковь. Я кинул взглядом тянувшийся вдоль стены ряд дверей, но все они были закрыты. Обитатели тесных каморок, как видно, отправились на заработки или же просили милостыню на улицах. Рука моя потянулась к кинжалу. Токи заметил мое движение. Обнажив в широкой улыбке ряд великолепных зубов, он вытащил собственный кинжал.
«Неужели ты не видел, что мы идем за тобой?» — жизнерадостно осведомился он. Голос у него был резкий, произношение явно деревенское.
«Когда рядом нет мастера Барака, ты совсем теряешь осторожность. Горбун!» — он кивнул в сторону выгребной ямы. «Как ты относишься к тому, чтобы искупаться там? Тебя не найдут, пока не соберутся вычистить эту яму, а это наверняка случится не скоро. Конечно, ты протухнешь и начнешь смердить, но тут стоит такая вонь, что этого никто не заметит».
Токи подмигнул своему напарнику.
Здоровяк кивнул, по-прежнему не сводя с меня глаз. Взгляд его был неподвижен, как у собаки, учуявшей запах добычи. Глаза Токи, напротив, возбужденно бегали и блестели жестоким огнем, как у играющей с мышью кошки. С его губ не сходила довольная улыбка. «Сколько бы вам ни заплатили, лорд Кромвель заплатит вдвое больше, если вы сообщите имя того, кто вас нанял», — произнес я, стараясь, чтобы голос мой звучал твердо и уверенно. В ответ Токи расхохотался.
«Плевать я хотел на этого сына кабачика», — заявил он и в подтверждение своих слов смачно сплюнул на землю.
«Кто вас нанял?» — настаивал я. «Билкнеп? Марчмаунт? Рич? Норфолк? Леди Онор Брейнстон?»
Перечисляя эти имена, я внимательно наблюдал, не дрогнет ли на лицах моих преследователей хоть один мускул. Но они слишком хорошо владели собой.
Токи раскинул руки и начал медленно приближаться ко мне. А здоровенный детина заходил с другой стороны, держа наготове топор. Токи неумолимо оттеснял меня к своему напарнику, дабы тот мог без помех нанести сокрушительный удар и перерубить мне шею, как барану.
«Помогите!» — заорал я, но то было лишь напрасным сотрясанием воздуха.
Если в ветхих хибарках и притаились люди, они, несомненно, не собирались вмешиваться. Ни одна из грязных занавесок даже не шевельнулась. Сердце мое молотом колотилось в груди. Несмотря на жару, я ощущал, как смертельный холод сковал мои члены. Чувствуя, что проиграл, я был готов к тому, чтобы сдаться без борьбы. Но тут перед моим внутренним взором возникло изуродованное лицо Сеплтуса Гриствуда. «Что ж», — подумал я, — «если меня ждет подобный конец, по крайней мере, я буду сражаться». Взоры наемных убийц были устремлены на мою руку, сжимавшую кинжал. Однако я решил действовать другой. Схватив за ремень увесистую сумку с книгами, я со всей силы метнул ее в Райта. Удар пришелся ему прямо в висок. И, испустив пронзительный крик, он рухнул на землю. Я бросился к дверям церкви, возблагодарив Бога за то, что они не запираются. Сзади раздавался топот Токи, и я с содроганием ожидал, что холодное острие кинжала вот-вот вонзится в мою спину. Подбежав к кое-как закрепленной двери, я с легкостью оторвал ее от петель и швырнул в негодяя. Маневр вновь удался. Подобно своему товарищу, Токи завопил и упал. Это давало мне возможность вбежать в неф. Старуха, с которой я недавно разговаривал, по-прежнему стояла на лестнице и болтала с молодой женщиной, как видно, обитательницей соседней каморки. Завидев, как я вихрем несусь по проходу, обе они открыли рот от удивления. Обернувшись, я увидел, что Токи стоит в дверях, и из носа у него ручьем хлещет кровь. К великому моему недоумению он хохотал.
«За то, что ты так скверно себя ведешь, приятель, придется тебя наказать. Окунуть в дерьмо живьем!»
Заявил он и сделал шаг в сторону, давая дорогу Райту, который ворвался в неф с топором в руках. Через несколько мгновений убийца неминуемо догнал бы меня, но вдруг поток жидкости, низвергнувшийся прямо на голову Райта, заставил его остановиться и выругаться. За жидкостью последовал какой-то предмет, ударивший злодея в плечо. Подняв голову, я понял, что старуха вылила на моего преследователя содержимое ночного горшка, а затем использовала сей предмет в качестве метательного снаряда.
Соседка ее держала наготове еще один горшок. Мгновение спустя он полетел в голову убийцы. На этот раз удар пришелся прямо в лоб, и Райт, застонав, выронил топор и сполз по стене. «Бегите, законник!» — закричала старуха. Токи с горящими от ярости глазами мчался по проходу. Добежав до главных дверей, я принялся трясущимися руками отвязывать канцлера. Старый мой конь весь дрожал, понимая, что творится неладное. Однако он послушно пошел за мной прочь из церкви. У меня был единственный шанс спастись, вскочить в седло и ускакать прочь. Преследователи мои не имели лошадей и не смогли бы догнать меня. С трудом взгромоздившись на спину канцлера, я схватился за поводья, однако чья-то сильная рука, протянувшаяся снизу, взялась за них, заставив коня вздернуть голову. К своему ужасу я увидел, что поводья сжимает Токи. На рябом лице злодея играла издевательская улыбка, обнаженный кинжал сверкал в лучах солнца. Я потянулся за своим собственным кинжалом, который спрятал в рукав, но было слишком поздно. Токи нанес удар, целясь мне в пах. Меня спас канцлер. Когда Токи замахнулся, старый конь в испуге взвился на дыбы и нанес преступнику удар копытом. Токи отскочил в сторону. С содроганием я заметил, что кинжал его обогрен кровью. Едва удерживаясь на спине взвившейся лошади, я посмотрел вниз и убедился, что удар, предназначенный мне, достался канцлеру. Кровь хлестала из глубокой раны на боку у бедного коня. Токи, увернувшись от копыт, вновь замахнулся, но канцлер, жалобно заржав, пустился галопом, едва не выбросив меня из седла. Токи окинул улицу взглядом, ставни многих домов были открыты, и несколько человек стояли у дверей харчевни. Я натянул поводья, и канцлер, спотыкаясь и обогряя мостовую кровью, из последних сил устремился к людям. Обернувшись, я увидел, что очухавшийся Райт присоединился к своему товарищу. Солнечные блики играли на лезвии его топора. Однако теперь меня отделяло от наемных убийц значительное расстояние.
«Эй, что здесь происходит?» — раздался чей-то голос. «Надо позвать констебля!»
Люди, стоявшие у харчевни, подбежали ко мне. В некоторых окнах показались испуганные и любопытные лица. Токи, метнув в меня злобный взгляд, счел за благо повернуться и броситься на утек. Райт последовал примеру своего напарника. Завсегдатые харчевни окружили канцлера, которого сотрясала крупная дрожь. Сквозь толпу протолкался хозяин заведения. «Эй, законник, вы целы и невредимы?»
«Слава богу, да».
«Но что случилось, Господи Боже? Ваша лошадь ранена». «Ее пырнули кинжалом. Я должен доставить ее домой». Но в это самое время бедный канцлер, судорожно вздохнув, рухнул на колени. Я едва успел соскочить, прежде чем он повалился на бок. Глядя на ручьи крови, окрасившие в багряный цвет пыльные камни мостовой, я думал о том, что эта кровь могла бы быть моей. Я заглянул в глаза канцлера, но их уже заволокла мутная пелена. Верный мой товарищ был мертв.